Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». И в начале этого часа, по обычаю и благословению священноначалия, давайте вместе соборно помолимся о ниспослании мира нашим многострадальным братским народам России и Украины. Затем вас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором православной школы. Свои сегодняшние размышления и стихи батюшка объединил названием «Чулан». А что же это такое за чулан, что в нем хранится? Об этом чуть позже, сразу после анонса программы и соборной молитвы. Ну а в заключительной четверти часа мы приглашаем вас на литературную страничку радиостанции «Радонеж». Сегодня мы с Валерией Амплеевой приглашаем вас послушать в ее прочтении отрывки из книги Юлиана Сергеевича Силю «Заповедный сад». Наши постоянные слушатели помнят воспоминания Веры Юлиановны Никитиной, урожденной Силю, записанные в свое время в беседах с Еленой Смирновой. Сегодня приглашаем вас послушать первую передачу из этого нового литературного цикла «Заповедный сад».
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, ежепресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенной крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку по завету князя Даниила с 6 по 11 сентября. Ярмарка будет проходить в парке Сокольники в павильоне фестивальной. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке по завету князя Даниила с 6 по 11 сентября с 11 до 19 часов в парке Сокольники в павильоне фестивальной. Дорогие братья и сестры, 15 сентября в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец обладает неповторимым, уникальным в диапазоне голосом с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 15 сентября в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область. Вы знаете, что я являюсь директором православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, Ивановская область, и также настоятелем небольшого одноименного прихода во имя святого князя Александра Невского в нашем городе Кинешма. Обращаться к аудитории радио «Радонеж» меня заставляет именно вот это положение директора православной общеобразовательной школы в регионе, достаточно проблемном, это Ивановская область, город Кинешма. И школа наша зависит в очень-очень большой степени от благотворительного сбора. И поэтому я всегда пользуюсь случаем выразить признательность благочестивой аудитории радио «Радонеж», не оставляющей нас без своего внимания, не остающейся безучастными к нашим нуждам. Сейчас вот, когда я записываю этот материал, мы готовимся в эти дни вовсю к новому учебному году, и у нас заканчивается строительство спортплощадки. Конечно, к 1 сентября мы не успеем ее запустить, но тоже за счет благотворительных средств школа наша, она получает вот такой вот объект спортивной инфраструктуры, можно сказать. Тут будет поле для мини-футбола, площадка со специальным покрытием, огороженная. Зимой можно там заливать каток, я думаю, сетку мы там повесим волейбольную. Надеюсь, что у нас получится. Многоцелевое такое пространство, типа спортзала, на открытом воздухе, во внутреннем дворе школы. Тоже все из благотворительных средств. И таким образом, начинаем новый учебный год, мы с надеждой смотрим вперед. Собственно говоря, не раз я упоминал о том, что вот это директорское служение обязывает меня обращаться к аудитории, а так бы сидеть бы мне в тишине. Хотелось всегда тихой молитвенной жизни и какого-то уединения, покоя, которого, в общем-то, в наше время нигде, наверное, и ни у кого нет. И в этом смысле, наверное, многие могут разделить мое сожаление о том, что как сложно в наше время найти такое вот молитвенное уединение, где можно закрыться от мирской суеты, от моря житейского и удалиться для молитвенного общения с Господом нашим. Чтобы долго не разговаривать, сегодня постараюсь тоже говорить немного, сюжет записать небольшой. Стихотворение «Чулан», посвященное вот этим переживаниям нашим. «Чулан». У кого-то есть ракета, у кого аэроплан, у меня такого нету. У меня есть свой чулан. Трудно жить на белом свете, я смиряюсь, но борюсь. Я сижу в чулане, дети, Богу моему молюсь. В мире все проходит вскоре. Счастье, горе и война, мир бушует, словно море. А в чулане тишина. А в чулане встреча с Богом и таинственный ответ. Плохо, если денег много, а чулана в жизни нет. Вот такое стихотворение. Вы знаете, на самом деле, когда человек чувствует, что он с Господом, это больше всего, больше любых богатств этого мира, наверное. И вот об этом хотелось прочитать стихотворение. Плохо, если денег много, а чулана в жизни нет. Вот я хотел бы, конечно, закрыться бы в таком чуланчике. Мой директорский кабинет в нашей православной школе отчасти его напоминает. И сидеть бы в этом вот тихом месте, где можно помолиться, почитать Священное Писание. Но жизнь так устроена, что и проблемы, и скорби, и ребенок-инвалид у нас дома, например. Очень сложно вот так вот найти возможность для такой молитвы, потому что, 6 операций на голове придет, перевернет тебя тут все вокруг, твой молитвенный покой. И там у нас тоже особое служение, поэтому вот эти мечты о тихом, спокойном месте, где можно уединиться для молитвы, они выражаются в этих строчках. Мир бушует, словно море, а в чулане тишина, а в чулане встреча с Богом и таинственный ответ. Плохо, если денег много, а чулана в жизни нет. Есть у нас, слава Богу, такой чулан, но, тем не менее, раз уж я пришел, раз уж я дерзнул снова появиться перед аудиторией радио «Радонеж», естественно, чуланом ограничиваться нельзя. Нужно побеспокоиться о судьбе нашей православной школы. Напомню, что оказать ей помощь можно, найдя наш сайт, забив в поисковик слова «православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма», и найдете наш сайт, на сайте раздел «Реквизиты», где полные банковские реквизиты. А в разделе «Актовый зал» я выкладываю тексты, которые звучат в эфирах, большую часть. И вот те, что сегодня прозвучат, тоже, надеюсь, выложить в формате, доступном для чтения, для скачивания. И «Актовый зал» таким образом вот это все объединяет. А проще оказать помощь, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. 960-512-48-59. В конце сюжета постараюсь еще раз повторить номер вот этого телефона, к которому привязана карта Сбербанка. Конечно, хотелось бы вот какую-то смысловую преемственность создать в моих сюжетах, которые я записываю. Это не так-то просто, потому что когда начинаешь говорить о том, об этом, стихи, разные же пишутся стихи, и как-то получается некий разброс. Но вот чтобы продолжить тему предыдущей передачи, которая, вы знаете, мною была записана под впечатлением о прочтении книги Николая Михайловича Карамзина «История государства российского», вот чтобы продолжить эту тему, я предложу вам еще одно стихотворение, а к нему, пожалуй, и рассуждение на тему этого стиха. И таким образом вот преемственность будет выстраиваться у нас с тем, что звучало раньше. Итак, ну, когда я делился моими дилетантскими, конечно, впечатлениями о вот этом главном, пожалуй, труде Карамзина «История государства российского», была затронута тема фальсификации истории, в которой некоторые, даже вот уважаемые авторы, Николая Михайловича упрекают. Вообще, тема того, что наша история фальсифицирована, впервые мне серьезно пришлось с ней столкнуться, когда я общался с одним родновером. Вы знаете, что родноверие – это такое неоязыческое направление современной мысли. И вот этот человек, с которым, ну, меня просили пообщаться, он мне изложил такую версию нашей истории, а потом поделился литературой, с которой я знакомился, и тогда, в общем-то, удивился. Ну, это уж много лет прошло. Ну, заметно было, что вся эта литература, вся эта сенсационная версия истории, новая для нас, она готовилась с определенной целью. То есть там, конечно, заложена вражда к христианству, вражда к православию, к влиянию церкви. И попытка вот это все опровергнуть, повернуть колесо истории, под нее было написано, ну, видимо, какие-то средства в это были чьи-то вложены. Написано вот другое понимание истории, сделанное, сляпанное, так сказать, как из разных фрагментов и идей, именно такое понимание истории, которое враждебно к православной вере, просветившей наш народ. И, в общем-то, познакомившись вот с этим, с литературой, с этой вот, выслушав этого человека, я сразу понял, что, ну, тоже здесь заложен определенный предвзятый подход, под который все подогнано искусственно, и если говорить о фальсификации истории, то вот это был пример той фальсификации, которая была предложена ее потребителям. И когда сталкиваешься с такими вот фактами, с такими направлениями мысли, начинаешь задумываться, а где же правда? Как же, ведь может быть действительно там какие-то заложены в нашей истории моменты, которые ее искажают, и, может, искажают настолько, что там вообще все было не так, понимаете? Вот читаешь Карамзина, и он тоже эту тему затрагивает. То есть вот сюжет с убиением царевича Дмитрия или его трагической смертью, по другой версии, да? То есть как события развивались, что их очень сложно реконструировать. И на самом деле вот так вот юридически доказать факт убийства царевича, его сложно и сейчас, историки не дают однозначного ответа. То есть комиссия, которая расследует вот смерть царевича, она приходит к одним выводам, и Василий Шуйский в составе этой комиссии приходит к одним выводам о несчастном случае вследствие эпилепсии, припадка эпилепсии, который был с царевичем. А потом, когда уже Василий Шуйский достигает царства, ну, были же у нас лжедмитрии, всякие появлялись самозванцы, и нужно было убедить народ в подлинности смерти царевича, и вот возникает версия его убиения, его мученичестве, ну и это становится официальной, так сказать, точкой зрения церкви, мы почитаем царевича как святого мученика и обращаемся к нему за помощью, и были факты чудес, но получается один и тот же человек, Василий Шуйский, будучи боярином в составе комиссии, приходит к одним выводам, будучи государем самодержавным, приходит к другим выводам. И мы понимаем, что история пишется, так сказать, с разных точек зрения, подгоняясь под политические нужды. Что же нам, бедным, делать? Что же нам, бедным, делать? Конечно, слава богу, что историки, они стараются восстановить подлинную картину произошедшего, хотя и в древние времена это не всегда просто, потому что разные авторы излагают свои версии какие-то произошедшего. Но вот, думая над этими заявлениями разных уважаемых и малоизвестных авторов о том, что история наша там фальсифицирована, переделана. Ну, можно сказать, что слава богу, что есть то, что выше истории, потому что в истории вот в этой такое ощущение, что да, в каком-то смысле не заканчивается там гражданская война, понимаете, кто там за кого, кто против кого. Вот эти противоречия в понимании истории, в понимании той же роли самодержавия там или роли большевиков, они всегда останутся, каждый будет понимать это по-своему. Противоречия относительно понимания исторической роли отдельных личностей. Ну, характерный пример. Иван Грозный, да, вот один пример очень такой знаменательный. Даже почитав Карамзина, который изображает Ивана Грозного тираном, сложно в то же время прийти к однозначным выводам, читая вот изложение истории Карамзина. Понимаешь, что дальнейший ход истории после смерти Ивана Грозного, он говорит, что да, тиран, но, возможно, определенная правда такая в его действиях, определенная потребность вот такого подхода к построению политики, видимо, была. Это показало смутное время, все события, предательства там и так далее, которые развертываются перед глазами читателя, когда он вникает в эту историю. Личности исторические вот такие вот вызывают споры. Государь Николай II, хоть и канонизированный церковью, но его политика до сих пор вызывает споры, смущения, когда изучаешь вот этот период новой русской смуты. Но, понимаете, а как нам договориться? Мы там никак не договоримся, но слава богу, что есть то, что выше истории. Это именно православная вера наша. Это именно то божественное откровение, которое нам дано. И именно оно заложено в историю, собственно говоря, оно и наполняет смыслом историю нашего государства. И государство наше приобретает смысл именно от православия. Почему вот смутные времена, да, ведь сколько, ну, кто знаком с этим сюжетом с историческим, тот представляет, сколько там было кандидатов на русский престол. Противоборствующие группы стояли за этими личностями, то есть там и поляки были, Владислав, сын Сигизмунда, и сам Сигизмунд, была идея пригласить шведского царевича, и за этой идеей стояли, скажем, генерал Делагарди или Делагарди, как это раз, по-разному ставят ударение, с новгородцами он подписывал на эту тему даже договор. И стояли, так сказать, революционные силы за самозванцев, сначала за первого, за второго, потомок Марины Мнишек, который тоже трагически погиб, вот младенец, был убит, став заложником вот этой ситуации, да, то есть это была расправа с ним, ну, такая государственная, с династической целью совершена, чтобы не было очередного претендента на престол, но фактически это тоже, вот подобные инциденты дают пример таким революционным силам, как большевики, вот они расправляются потом с царской семьей, наверняка это тоже мотивируя вот этими соображениями, чтобы не было претендентов на императорскую власть в России. И за каждой из этих личностей стоят какие-то люди, скажем, даже вот этот варенок так называемый, да, сын Марины Мнишек, и то за него атаман Заруцкий стоял, достаточно серьезный командир. То есть вот все эти силы в истории перемешаны, и их как там погасить смятение в умах? А вот есть православная вера, и те наши государственные люди, которые искали вот эту подходящую кандидатуру на престол, даже предатели, даже какие-то вот, ну, такие беспринципные представители боярства, для них всегда важно было найти православного человека. Если этот был претендент на престол инославный, то ему предлагали принять православную веру. Это было очень важным условием, почему и королевич Владислав в конечном итоге не подошел, и шведский принц, видимо, из-за этого, потому что именно были проблемы с православием. Ну вот, и православие, оно выше истории, именно потому что Царство Небесное не от мира сего. И слава Богу, пусть мы никогда не договоримся в каких-то вот исторических точках зрения, даже в политических взглядах. Дай Бог, чтобы нам хранить единство церкви, дай Бог, чтобы нам хранить нашу православную веру, которая донесена до нас, до нашего времени, предками нашими через все годы смут, революций, самодержавия, через советскую власть. Все вот это богатство православной веры дошло до нас. Дай Бог нам его не потерять и понимать, что это выше государства, выше истории. Ну, конечно, развивается православная вера в определенных исторических обстоятельствах, при определенной государственности. И в определенное время. Ну вот, много я всего рассказал, уж простите, я бывает заговариваюсь. Я так вот думаю, ну куда я попал? Вот, то есть со свиным рылом, можно сказать, да в калашный ряд, выступать перед такой аудиторией замечательной, будучи, в общем-то, по многих вопросах дилетантом. Но вы знаете, что меня понуждает к этому мое положение директорское. Поэтому простите мне мои вот эти вот мысли, догадки, которыми я с вами делюсь, чтобы не остались эти рассуждения бесплодными, потому что на самом деле, ну что вот, слова, слова. Хочется их украсить поэтическими строчками. Стихотворение с таким сильным названием «История русской смуты». Ну, оно коротенькое, 4 куплетика всего, стандартный для меня формат. История русской смуты. Пусть этот стишок закончит вот этот мой раздел сегодняшней передачи с рассуждениями о исторических фальсификациях и о подлинности православия, которое ничем не заменишь при любом понимании истории. Ничем, никаким родноверием, никакими языческими богами не заменить евангельского откровения, в котором спасает нас Господь наш Иисус Христос с Отцем и Святым Духом Божестве Единый. Итак, история русской смуты. История, кровопролитная драма, опаснейший школьный предмет. Историки ставят вопросы упрямо, ответов столетиями нет. Пути властолюбия запутаны хитро, и царская тайна темна. В гробу окровавленный отрок Дмитрий, и катится смуты волна до Волги, до Дона, до самого моря, до дальних твоих берегов. Раскинулось смуты народное горе знамением последних веков. А что там случилось и как оно было, историкам век не понять. Загадки в архивах и кости в могилах. И все повторится опять. Вот такое стихотворение, заканчивая свой раздел рассуждений об истории, ее фальсификациях, их роли. А что там случилось и как оно было, историкам век не понять. Загадки в архивах и кости в могилах. И все повторится опять. Вот хотелось бы, чтобы эта волна противоречий, которая заложена в нашем историческом пространстве, не повторялась вновь, а повторится опять. Ну что я имею в виду? Мне скажут, батюшка, что вы имеете в виду, что сейчас опять вот эта вся смута повторится? Ну, конечно, если мы внимательно почитаем Николая Михайловича Карамзина, вот его главы, посвященные периоду этой смуты, самозванцам, Василию Шуйскому, начиная с Бориса Годунова, ну, в первую очередь, царство Василия Шуйского, конечно, очень-очень было вот таким насыщенным событиями, междуцарствие потом последовавшее. И мы увидим, что многие события, они повторились. Повторились они вот в русской революции, которая уже произошла в начале 20 века. И, собственно говоря, вот эти социальные столкновения завершились. Дай Бог, чтобы завершились они тогда. Вот так вот. И поэтому история навевает, конечно, такие вот рассуждения глубокие, но слава Богу, что есть то, что выше истории, то, что важнее истории, это православная вера наша, и Господь Иисус Христос, Спаситель мира, когда Он искушался на горе искушений, вот Ему враг рода человеческого показывал все царства мира в мгновение ока, и, наверное, не только те, которые тогда были, а и нашу Россию, и Византию, которой тогда не было, и все, и Китай, и все Господь увидел в этом искушении. И не принял он царскую власть нигде, кроме церкви, народа Божьего, который он возглавил действительно как глава церкви. Вот это надо понимать, что это для нас и есть самое главное, хотя мы, как законопослушные граждане, служим, ну, служили всегда той власти, которую Господь благословлял нашему Отечеству иметь. Вот так, закончу этот раздел. Вообще, конечно, август проходит, лето проходит, Успенский пост проходит, об этом всем тоже какие-то воспоминания остаются, тоже рождаются какие-то строчки, да и мир-то весь проходит, вот это скоро приходящее лето рождает эти вот воспоминания о том, как быстро летит время нашей жизни, и вот эта красота, которая вокруг нас, среди которой столько войны, мятежа, смуты, и это все проходит. И, ну и, в общем, чтобы долго не говорить, вот такие стихи рождаются. Листочки, цветочки, спокойно вода над сонною гладью пруда, и вечер июльский приносит покой, и кажется, что навсегда меж трав и ветвей ароматы цветов блаженствовать вечно я был бы готов. Но так тяжело узнавать о войне, сметающей в прах города, о время, в которое все мы живем, о время, в которое все мы умрем, о жизни тропиночка за окоем из мира, в котором беда. О жизни тропиночка и закоем из мира, в котором беда. Вот это вот представляете себе, что мир вот этот наш, где мы все терпим искушения, где вот это вот все происходит, а окоем это пространство, которое принимает око, то есть вот как бы видимый горизонт, и есть некая тропиночка. Господь говорит, я есть путь и истинная жизнь. То есть он наш путь, узкая дорога к спасению, он сам она и есть, Господь Иисус Христос, выводя из мира нас, в котором беда, Царство славы своей, вот, ему же слава с Отцем и Духом во веки веков, аминь. Такой вот стих про лето, но про лето, что ж сказать, Успенский пост, вот он завершает, можно сказать, эту летнюю пору, а там уж учебный год у нас начинается с 1 сентября, Успенский пост. Вот такое стихотворение, написано оно было как раз в прошлом году, год назад, когда в начале Успенского поста стало нам известно о смерти нашего епархиального духовника отца Иоакима, и не так давно, вроде мы с ним встречались, говорили, и вот уже узнаешь, что он оставил этот мир наш, тело мы предали земле, совершили отпевание, а душа его будет предстоять пред Господом, и вот Успенский пост. Не так-то прост Успенский пост. Он хоть и краток, но не прост. И очень хочется поесть, и искушение не счесть, наешься, хочется в кровать. И неохота умирать, и хочется пожить, пожить, еще немного нагрешить, еще немного. Близок срок. Земля и глина и песок, могильный холмик у креста. Усопшим больше нет поста, жизнь пролетает словно миг, епископ, нищий, духовник, мы все уходим в мир иной. Постись же, брат, пока живой, пока не съехал на погост, благословен Успенский пост. Вот так вот, дорогие братья и сестры, благословенный Успенский пост, в который я записываю эту передачу, и он тоже закончится. Придет праздник Успения Пресвятой Богородицы. Наверное, сюжет выйдет уже после праздника в эфир. Но я вас всех, пользуясь случаем, поздравляю. Поздравляю с праздником Успения, да и вообще со всеми праздничными днями, в которых мы живем. Пусть Господь нас не оставит. Заканчивая передачу, вот думаю, что бы такое прочитать? Вот еще что-нибудь про лето, или, может быть, хватит уже. Смотрю, кручу колесиком мышки, и кажется, это все, что я приготовил. Ну, вот есть еще стихотворение. Ну, давайте вот это вот прочитаю напоследок. Скажу только перед тем, как прочитать последнее стихотворение и закончить этот небольшой сюжет. Скажу, что выступать перед аудиторией «Радио Радонеж» меня обязывает положение директора православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского в городе Кинешма, Ивановская область. Школа наша зависит от благотворительной помощи, от вашей поддержки. Помощь можно оказать найдя на нашем сайте раздел «Реквизиты», где даны полные банковские реквизиты. «Православная школа Кинешма», хотя бы забейте в поисковик Яндекса и найдете наш сайт. Или проще перечислить на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. И заканчивать теперь уже этот сюжет из сборника прошлых лет поэтического «Дамба». Люблю я вот такие вот строчки стихотворные, говорящие нам о лете и о том, как оно проходит и куда мы все идем. «Я берегом реки иду по дамбе. Причудливые горы облаков качаются, перевернувшись в воду, сидит рыбак и молча смотрит на отражение небес, на поплавок. В реке души моей, о, отразись, мой Бог, чтоб волны улеглись, чтоб отражать я смог твоих небес высокую свободу. Любовь Спасителя безмерно высока, но облака среди цветущих лилий качаются, дыхание тростника уносит время суету усилий, пройдет наш мир, где мы когда-то жили, впадает в вечность времени река, о нераскаянность, удел которой мрак, о похоть плоти и очей, гордость злая. Блуждаем, потеряли реки рая, поймай же нас, для вечности рыбак. Так кратко наше северное лето, и пролетает быстро, как в кино. Все ближе осень, вечером темно, и зябко и туманно в час рассвета проходит август. Потерялись где-то те радостные солнечные дни, река и лодки, игры на лужайке, и вечером в саду душистый чай и ароматы трав. Жасмин и мята, и детский смех, и тихое «прощай», и нежный поцелуй в часы заката, и мчится ветер рябью по воде, и облака стремятся в высоте, далекий край, откуда нет возврата. Вот этим стихотворением хочу закончить нашу передачу. Тексты, которые вы сегодня слышали, можно будет найти на сайте нашей православной школы во имя святого князя Александра Невского в разделе «Реквизиты», в разделе «Актовый зал». Я там даю ссылку на скачивание, и можно будет эти тексты скачать. Ну, конечно, если кто-то захочет их сам уже как-то видоизменять, потому что они в вордовском формате, это уже будут не мои тексты, а, так сказать, народные уже какие-то. На всех призываю благословение Божие, у духовных лиц и сам прошу благословений и молитв, и благодарю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, за внимание. Спасибо вас всех, Христос, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж».
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Литературная страница радиостанции «Радонеж». Наши постоянные слушатели наверняка помнят воспоминания Веры Юлиановны Никитиной, урожденной Селю, записанные в свое время журналистом Еленой Смирновой. Юлиан Сергеевич был прихожанином возрожденного храма святителя Николая Чудотворца в Клёниках, духовным сыном протоиерея Александра Куликова и очень многогранной личностью. Ветеринарный врач, тонкий ценитель прекрасного и автор особого жанра миниатюрных рассказов, изданных попечением семьи Селю «Заповедный сад», отрывки из которой мы предлагаем вам послушать. Сегодня прозвучит передача «Первая» в записи Валерии Амплеевой. О душе и жизни. Заповедный сад. Заповедный сад сегодняшнего дня, между вратами утра и вечера, вступить в него можно только один раз, единственный и неповторимый. Со многими беспредельными дорогами, которые открыты, ведут, и ты вступаешь и идешь по их перекресткам в его сияние посередине. Праздник. Мой праздник, день рождения со многими гостями, со многими дарами, исполнениями желаний, давно просимыми и нечаянными, и малыми, светлыми, и огромными, блистающими. Всегда счастливый и страшный, с пропастями, которые обходишь, отводят по самому краю, с провалами, с грозами, находящими и рассеивающимися. И с моим бессилием и силой. Спасибо, что он дан мне. Дай, чтобы мне идти по нему и видеть то, что можно, не пропустить, чтобы пройти и принять, дать, сделать, что должно, не отступиться, ничего не сломать, суметь. Вот он и прошел. Со всем, что было. Тихий свет вечера, солнце дня склоняется к западу. 6 июля, 76 год. Юлиан Сергеевич Селю. О душе и жизни. Богородица Андрея Рублева. Высокая фигура в рост. Складки фиолетового плаща. Богородица идет полем. Склоненное к нам печальное, печальное лицо, печальное, торжественное согласие целомудренных красок, высоких стройных линий. Линии поют согласно, стройно, печально, но легко и светло. И чем дольше склоняешься перед нею, тем хор линий все легче и все светлее. Огромная печаль, которую она несет, просветлена, тиха и глубоко покойна. Она медленно идет по равнине, стройная, как тростинка. Край одежды оконцем свисает над горизонтом, в оконце даль, горизонт и небо. Оконце особенно светло и певуче. Пенье линии уже во мне. Всю красоту их беззвучного хора, вздымающегося и светлого, невозможно выразить. Прекрасно до ослепительности. Невозможно смотреть. Тишина и свет. Музей закрывается. В дальнем помещении кто-то стучал каблуками. Тишина еще напряженнее. Линии заливаются светом. Печаль, высота, стройность — все сложилось в одно. Один блаженный, ослепительный, все в себе заключающий свет. Не могу больше. Спасибо тебе, судьба. Мир не тускнеет для меня. С каждым годом он разгорается все ярче и ярче. 1940 год. Душа, как птица. Душа мечется, как большая птица в клетке, в комнате. Как большая птица. Большая. Ну, не знаю, какая. Аист. Белая цапля с большими крыльями, длинной шеей и с длинными ногами. На просторе подымается на ногах, вытянет шею, вытянет так далеко, как мы никогда не сможем, как мы можем только душой. Крыльями взмахнет и понесется. А крылья ломаются, шее некуда деться, эти длинные ноги. Расправиться, подняться повыше на ногах, чтобы не поломать крылья, чтобы не задеть за землю перьями. Устремиться, вытянуться головой, потом расправить крылья. Широкие, такие широкие. Нет, душа не цапля. Она высокая, плавная. Она подходит,
ласково наклоняется, а шевельнулся, и ее нет. И, может быть, никогда не увидишь. 20 сентября 1945 года. Даль с обрыва. Сразу речка, кусты на том берегу. Лесок вдали. Деревушка, еще деревушка. А может, это плоский лес, и все дальше и дальше? А за глазом душа распускается, разворачивается, расправляется во всю расширенность дали. А даль без конца. 19 июля 1944 года. Люди-лодки. В ближних людей много закладываешь своего, а потом они отплывают, и плывут от тебя маленькие кораблики и большие корабли. Он оторвался, я отошел, погрузка окончена, и вдруг по случайному остатку, много спустя, обнаруживаешь, кусок жизни, кусок меня отвалился, и даже память оборвалась. Валишь, валишь иногда в человека, и жалко загубленного, отданного, если ничего взамен, то хоть бы ему на пользу. Бывает самое дорогое, самое внутреннее, сокровенное, доверенное, извращено, растоптано, свиньям разбросано. А то берут незаметно, сами, и это очень хорошо. Совсем другое дело, когда от тебя берут. Хорошо, что можно было от себя раздать, разослать, расселиться, размножиться. Всегда мало роздано. Бывая там, за морем, с твоим идет война насмерть. И ты ли прав, ты ли виноват, и подлежишь суду и осуждению? И, может, со всей эпохой? Доброкачественность, ответственность. И пусть поворот будет таким же обоснованным и крепким. 23 апреля. 1963 год. Тело сломанное лежит. Все, что по жизни пробежало, собирается, выстраивается в одно. Так и мир соберется, выстроится, когда времени уже не будет. Одиночество. Себе, тебе, ей, всем, наверное. То ли это только сейчас у многих, у всех так. Наверное, и раньше так было. Каждый, кто прожил сколько-то жизни, остро чувствует в семье, в работе, в творчестве, что он в этом семейном деле, в рабочих буднях, в творчестве совершенно один. Никто больше не понимает, не помогает, не хочет твоего понять, не хочет в твой труд, многим нужный и полезный, войти. А разве это так? Разве не делаются кругом и далеко, и совсем близко части этого же труда, и ты не принимаешь? Не представляется ли то и дело незаметные яркие удачи среди неприятностей и неудач? А разве не рядом, не близко те, дети, родные, ученики, посетители, пациенты, все те, которым от тебя нужно, которые принимают и отвечают, и продолжают, которым ты так много должен? Разве не ежедневно и не ежечасно с тобой многие близкие, далекие здесь и еще больше там? Они думают о тебе, вспоминают, им можно мысленно или вслух пожаловаться, рассказать. Да ты что, даже обидно, мы тут рядом, столько стараемся, ты не видишь или забыл? И разве не часть твоей жизни, твоего существа то, что ты делаешь? Оно уже есть. Не это ли на сегодня твое это место совсем твоим, назначенное и данное? Умеешь ли ты тут быть? Тебе хочется, чтобы они, кто рядом, шли в одной упряжке одним путем в одной борозде? А они разве могут? Ты бы их тут потерпел? Не умеешь трудиться легко, как играть? Не делается у тебя все само и просто? Маленький ты пред делом, и трудно, и есть где расти. А разве не так же и ты? Тоже не видишь и ты, тоже не видишь, не догадываешься, не хочешь, не можешь, хочешь и не умеешь взять на себя, помочь, хоть ласковое слово, хоть взгляд. А где, чтобы не помешать? Может, не так она большая ноша, доля, которая у тебя, и враз по тебе, Кажется, она над тобой для тебя огромной, а ведь протягивается сзади и сам уходит вперед прожитый след. Спаханное, сделанное, и оно растет. Все знаю, и все равно. Как глянешь, и ты в этом насущном один. Хоть бы кто-то, если не помог, то взглянул, понял бы, улыбнулся. Не каждому так кажется, не каждый так один, иной и рад, что, наконец, один. Каждый по-своему тянет. 17 июля 1981 год. Лицо старого человека. Мы не привыкли в жизни замечать, как иногда лицо набирает красоты вместе со старостью. А потом вдруг и начинается пора разглядывания фотографий. И видишь, что совсем не такими, оказывается, не только почти незнакомые округлые лица из другого старинного времени, но уже и знакомые, совсем недавние. Те — это только самые последние, на которых видно, что такое знакомое тогда-то и пришло. Родное, невыразимо дорогое, наглядеться невозможно, а мы тогда не видели. Если близкие день за днем привыкают, не видят, а уж самому-то когда-то в зеркале. Бывает большое, и ты себе в нем мелькаешь, тем более нельзя в нем, как бывало, что-то чуть-чуть подправить, не полагается. Но можно, наверное, об этом знать. Когда иной раз опять на эти мешки и морщины. Весь смысл, наверное, этих последних дней, чтобы так кому-то. Некоторым дается, отпечатывается еще в самой смерти, на день, на мгновение, еще одна последняя красота. Но это лицо фотографировать нельзя, да и понять нельзя, можно только помнить, что было. 3 июля 1981 год. Общение с Высшим. Ежедневное постоянное общение с Высшим есть всегда. В мыслях, поступках, мгновенных вопросах и ответах, в погружениях во тьму и выходах из тени, в светлых подарках, в беспрерывной радужной искристой игре. Душа играет, поворачивается гранями перед солнцем. У всех без исключения это есть, наяву, во сне. Не замечать этого невозможно, оно громко, но можно не узнавать, не помнить, и как будто его нет. Можно запомнить из всей этой жизни что-нибудь одно. Хорошо домашнее тихое предстояние, в своем родном привычном месте, если оно устроено, утренняя встреча, вечернее прощание, в меру души, как хочешь, как можешь. И хорошо ночью в беде, и с великим благодарением, когда душа горит, пламенеет, тянется, несется вон. И это есть у многих. Моментов за жизнь накапливается много, но их можно помнить, можно забыть. Память очень мало что удерживает. Изумительно хорошо бывает, когда служба совершается почти в пустом храме, вечером, в полутемном, или утром, или днем, когда вся сила давления происходящего ложится, кроме заключенного в себе самом, только на тебя. Ответственность, необходимость. И ты присутствуешь, вырастаешь, принимаешь, отвечаешь, и выходишь с сознанием, что что-то было, происходило. И так тоже за жизнь было, наверное, не раз. Но простая память этого не принимает, не смеет. Она сознает, что все это откладывается не здесь. А ты иди, собирай дальше. Еще лучше, когда в храме праздник, когда многолюдство и вздымается торжество во всю вышину под купол, когда множество, и ты только точка. Когда совершающееся много, и явно больше тебя, ты все меньше и легче, и ты приобщаешься, вписываешься, отпускаешь это на душу. Может быть, торжество это обычное, простое, малое или великое, многие впереди и вокруг, и постепенно это становится все нужнее. И это есть у многих. Моментов за жизнь накапливается много, но их можно помнить, можно забыть. Память мало что удерживает. Хорошо и когда выходишь из храма, момент отделения, отплытия, прощания и благодарения, заключения, торжества, ощущение богатства и наполненности, последний вздох, глоток хоть и большой, но по необходимости короткий, столько, сколько возможно вместить, отделяется с тобой, в тебя и уходит с тобой. Хорошо, когда можно, приходится нести присутствие с собой еще потом. Может быть, чтобы еще понести свечку, разный огонь, так бывает. Посветиться чуть-чуть подольше. И может, хватит и на 2 дня, и на 3, а может быть, чтобы на большее. А может быть, взятое нужно для того, чтобы перенести то, что уже идет после. Иначе не пережить. 21 апреля 1980 год.
Валерия Амплеева на литературной страничке радиостанции «Радонеж» читает отрывки из книги Юлиана Сергеевича Селю «Заповедный сад».